Михаил Ланцов. Помещик. Том 2. Новик. Пролог. 1553 год, 5 июня, поместье Андрея на реке Шат.
«Ты чего творишь?»
— рявкнул Андрей, перехватив руку Евдокии с хворостинкой.
«Она?»
— попыталась было что-то ответить теща.
«Она моя жена!»
рявкнул парень, перебивая.
«Поняла?»
«Да!» кивнула она из-под лобья, зыркнув на зятя.
«А узнаю, что пакости чинишь, сам тебя выпарю!»
«Ты не понимаешь? Тебя же засмеют!»
воскликнула Евдокия.
«Вон как эта клуша на тебе сидит, свесив ножки! Прикидывается безрукой! Разве я этому ее учила?» А ведь она еще год назад была загляденье, дива какая была работящая.
То дело мое.
Я же добра тебе желаю.
Все одно, это мое дело. Моя жена, мое право. Пожелаю наказать, накажу.
Или тебе жить надоело?
Опять угрожаешь. Теща, как тебе не стыдно?
Упершись руками в боки, с презрением произнесла вдова Петра.
«Да ты, я гляжу, умом совсем не богатая!»
прорычал Андрей.
«Ты ее сколько порешь? Год?»
«Так!»
нехотя кивнула Евдокия.
«И за это время ничего не поменялось, верно?»
«Ну, почему?»
«Она...»
«Она стала делать поручаемые ей дела так же хорошо, как и 2 года назад?
Да или нет?»
перебил ее Андрей.
«Нет».
«Отсюда какой вывод?»
«Что?»
«О, Боже! Евдокия, из того, что ты ее дубасишь год и нет никакого толка, можно много чего понять. Прежде всего то, что ни один человек, каким бы упрямым ни был, просто так терпеть боль не станет. И если бы она капризничала, то давно бы уступила и вернулась к делам. Разумеешь?»
«Разумею».
Нехотя кивнула она.
«А теперь второе, но куда более важное. То, что Марфа не сломалась за год побоев, говорит о том, что жить тебе осталось всего ничего. И если бы я ее в жены не взял, то она бы вас сморила к чертям собачьим или сожгла, сама бы погибла, но и вам за унижение отомстила».
«Я даже подумать не могла».
«А ты попробуй думать. Говорят, помогает жить. Я бы на ее месте сорвался через 2 месяца побоев.
А она держится. Видно, любит тебя, дуру.
Мать же!
А ты чего творишь?
С ума пялишь? Тебе кто ту дурь в голову втемяшил?»
«Батя!»
Холодно и как-то отрешенно произнесла Марфа.
«Это он велел меня выпороть, когда я опару первый раз испортила».
«Понятно».
«Что понятно?»
напряженно переспросила Евдокия.
«То, что вас кто-то сморить хотел.
Али Петр раньше такое непотребство творил?
Али тебе, что разум застил это так ранее?
Явно же, что помешательство какое-то. Сглазили, прокляли, порчу навели или еще что. Здесь я и гадать не возьмусь. Так что, дурья твоя башка, Марфа не притворяется. Она действительно не могла и не умела. Ее кто-то поразил злокозненно, и ты ее весь год зря била. Ей нужна была твоя поддержка, ей требовалась твоя помощь. Она нуждалась в том, чтобы ее обучила, словно ребенка. А ты, мамаша...»
«Прости!»
— как-то надрывно воскликнула Евдокия. Но Марфа лишь отвернулась.
«Но кто? Кто это сделал?»
— спросила она у Андрея.
«Сам бы хотел знать. Меня ведь тоже эти козни зацепили»,
— буркнул парень, уводя Марфу в землянку. Очередной этап циркового представления завершился. И парень помог местным жителям правильно понять то, что не имело объяснения в их глазах, строго в рамках разумения их не шибко могучего кругозора. Он бы и рад признаться, что они с Марфой гости из будущего, но не может. Сознание местных жителей попросту не готово к тому, чтобы адекватно эту информацию воспринять. Тем более у Евдокии. Ведь получалось, что Алиса и ее дочки погубила бессмертную душу. Демон, не иначе. Да и он сам не лучше. Вот и выкручивался как мог.
а давать Евдокии и окружающим объяснение требовалось, иначе беда.
Несмотря на изрядную натяжку при верстании на службу и прочие перегибы, Андрея не стали сразу брать в оборот, то есть отправлять в дальнюю полковую службу. Ему позволили ехать к себе в поместье и принимать хозяйство. Все-таки с этого пустого, разоренного поместья ему как-то жить. Понятное дело, независимый паренек никому был не нужен в руководстве служилого города. Но определенные правила игры все равно требовалось соблюдать. Тем более, что какой-то особой нужды в подъеме его для полковой службы не имелось. Да и чего им опасаться? С пустого поместья много ли урожая можно собрать? Когда у тебя нет крестьян, чтобы его засеять, а потом пожать. Тем более, что все сроки посевной все одно профуканы. Так что отправка Андрея в полковую службу всеми бы была рассмотрена как попытка собрать сметану на говне. А отдельными личностями так и вообще, как опасения, дескать, мальчишку испугались, вот и смилостивились. Андрею этот настрой был только на руку. Кроме того, он словно бы всем своим существом ощущал угрозу. Не должен он был в этом конфликте с Петром побеждать. Во всяком случае, сам. Не по Сеньке шапка. А значит, что? Значит, его попытаются обломать и подчинить. Да круче прежнего, чтобы понял свое место. Вопрос только кто, как и когда. Хуже того, где-то там на горизонте маячили царь с митрополитом. Нужен он им или нет, бог весть. Но последний год показал, они не так далеко, как кажется. Любой из них может вмешаться в твою жизнь в самый неподходящий момент.